эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 29 сентября, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Северокавказский след абхазского убийства. Кандидаты в президенты Азербайджана. Чеченские активисты против терроризма. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Тегеран готов обсуждать с представителями международного сообщества вопросы, связанные с обогащением урана. В Сирии не менее 12 человек погибли в результате воздушного удара, нанесенного по школе. Началась эстафета Олимпийского огня. Тегеран готов обсуждать с представителями международного сообщества вопросы, связанные с обогащением урана, однако не намерен полностью остановить этот процесс. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью иранскому телевидению. По его словам, предметом обсуждений могут стать рамки, уровень, объемы, формы обогащения урана, а также места, где может проводиться этот процесс. Вместе с тем он отметил, что Тегеран согласится на переговоры только в том случае, если страны Запада признают его право на обогащение урана. На прошлой неделе иранские официальные лица обсудили с представителями ведущих мировых держав формат переговоров по иранской ядерной программе, которые, как ожидается, состоятся 15-16 октября в Женеве. Страны Запада подозревают Иран в намерении создать ядерное оружие. Тегеран заявляет, что его ядерная программа направлена на мирные цели. По поступающим из Сирии сообщениям, не менее 12 человек погибли в воскресенье в результате воздушного удара, нанесенного по школе в городе Рака, который находится под контролем повстанцев. Большинство погибших – учащиеся. Базирующийся в Великобритании Центр по наблюдению за правами человека в Сирии сообщает, что число погибших может увеличиться, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Оппозиционные активисты из Раки обнародовали список из 14 человек, которые, по их утверждению, стали жертвами авиаудара. По их сведениям, ранены более 30 человек. В разных районах Сирии продолжаются столкновения между правительственными силами и вооруженной оппозицией. По данным Центра по наблюдению за правами человека, в окрестностях Дамаска в ночь на воскресенье при нападении повстанцев погибли не менее 19 военнослужащих. В греческой Олимпии началась эстафета Олимпийского огня, которая завершится в феврале в Сочи, где откроются игры зимней Олимпиады 2014 года. Церемония зажжения огня состоялась у руин древнегреческого храма богини Геры. Верховная жрица, роль которой исполнила актриса Ино Минигаки, зажгла Олимпийский огонь от солнечных лучей. Главное условие церемонии зажжения – отсутствие каких-либо искусственных источников огня. Факел должен вспыхнуть только с помощью солнечных лучей, отраженных от большого вогнутого зеркала, символизуя одобрение богов и природы на проведение Олимпийских игр. Греческий этап эстафеты завершится 5 октября в Афинах, где огонь будет передан российской стороне. Чартерным рейсом факел перевезут в Москву, где начнется российский этап эстафеты. Факел Олимпийского огня будет принесен через 3000 городов и сел России и преодолеет тысячи километров. На российском этапе эстафеты огонь понесут около 14 тысяч участников, среди которых олимпийские чемпионы. 7 февраля 2014 года от олимпийского факела будет зажжен олимпийский огонь и начнутся зимние олимпийские игры в Сочи. Церемония закрытия игр состоится 23 февраля.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Мурманске в воскресенье на 2 месяца арестовал еще 4 активистов «Гринпис», гражданина Украины, 2 подданных Нидерландов и британца. Ранее в тот же день суд постановил заключить под стражу активистку «Гринпис» из Финляндии Сини Саарелу, которая 18 сентября с помощью альпинистского снаряжения пыталась забраться на борт платформы «Приразломная» и специалиста по связям с общественностью «Гринпис» Дмитрия Литвинова. В Ленинском районном суде Мурманска продолжается заседание по избранию меры пресечения еще для 2 активистов этой организации. В четверг судом Мурманска были арестованы 22 из 30 активистов «Гринпис». 19 сентября судно «Гринпис» «Арктик Санрайз», на борту которого находились 30 человек, было задержано российскими пограничниками на юго-востоке Баренцева моря. Этот район еще называют Печорским морем. После попытки экологов провести мирную акцию на нефтяной платформе «Газпрома». «Гринпис» протестует против добычи нефти в Арктике, считая, что это нанесет непоправимый вред уникальной экологии региона. Некоторые учреждения американского правительства уже во вторник могут временно приостановить работу из-за продолжающихся споров между администрацией Барака Обамы и Палатой представителей о будущем государственном бюджете. Контролируемая Республиканской партией Палата представителей на своем заседании, начавшемся в субботу днем и затянувшемся за полночь, приняла новый вариант резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств. Однако лидеры Сената, которые контролируют демократами, сообщили, что рассматривать его не будут. Белый дом также заявил, что документ ему не подходит, и президент наложит на него вето. В Соединенных Штатах до сих пор нет бюджета на 2014 финансовый год, начинающийся 1 октября. В связи с этим в Конгрессе идут дебаты о законопроекте, предусматривающем временное выделение средств госучреждениям. Иначе уже во вторник они могут остаться без денег и прекратить работу. Неоплачиваемые отпуска будут отправлены 1/3 из 2 миллионов федеральных служащих. Главное препятствие для одобрения бюджета со стороны республиканцев – программа реформы медицинского страхования, предложенная Обамой. Она предусматривает обязательное медицинское страхование для всех граждан США, чем вызывает недовольство республиканцев.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. 27 сентября в Грозном активисты молодежного общественно-патриотического движения «Ахмат», названного в честь отца Рамзана Кадырова, провели флешмоб «Мы против терроризма». Фотографии нескольких десятков молодых людей, лежащих на земле в центре чеченской столицы, и разъяснения организаторов флешмоба взорвали интернет. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Такого флешмоба Чечня еще не видела. В центре Грозного, на пересечении проспекта Владимира Владимировича Путина и улицы Мира, собралась группа молодых людей. В центре этой массовки появился человек, одетый в черное и олицетворявший террориста-смертника. Раздался взрыв, петарды, и участники флешмоба рухнули на землю. Стоять остался только молодой человек с окровавленным лицом, в разодранной одежде, с трафаретом в руках. Двусторонняя надпись гласила: «Убивать мирных людей – это не джихад». Раздался удар в барабан, и лежащие на земле люди указали рукой на здание, на котором был развернут баннер с лозунгами: «Молодежь против терроризма! Нет терроризму! И они не пройдут!» После следующего удара в барабан участники акции поднялись, аплодируя друг другу. Жители Грозного, ставшие невольными свидетелями акции, в большинстве своем выражали недоумение. «У нас что, мало настоящих терактов было? И ради этого перекрыли движение машин в центре города?» А молодежь отнеслась к акции с юмором. Буквально через несколько минут Facebook, «Живой журнал» и другие социальные сети оказались забиты комментариями острословов со всего света. Народ продолжает упражняться в злословии и по сей день. Но если отнестись к этой акции серьезно, то нельзя не выразить восхищение идеей мероприятия. Что видела Чечня до сих пор? 100 тысяч человек, горланящих гимн России в центре Грозного, или дни рождения Грозного, Кадырова, на которые могли попасть только отмеченные печатью судьбы, то есть самого Кадырова? И какой толк от этих гимнов и празднеств? А тут активисты движения «Ахмад», вне всякого сомнения, сумели нанести такой тяжелейший урон и Марату Кавказ и Аль-Каиде, что те едва ли оправятся в ближайшее время, если вообще когда-нибудь придут в себя. Не стоит ли распространить практику проведения данного площадного действа на территорию всей страны? Что ждет террористов, если в России флешмоб начнут устраивать в больницах, детских садах, школах, на автобусных остановках, общественных банях и храмах и молитвенных домах? Я ожидаю, что эффект будет оглушительным. Страна изменит свое отношение к террористическим атакам в корне. Это станет не где-то там, а здесь и сейчас. Вот пример. В 2005 году в Ингушетии, где с терроризмом знакомы не понаслышке, спецназовцы в черных масках, обвешанные оружием, преследовали боевика. Тот заскочил в родную школу и моментально из нее выбрался, только ему знакомым путем. Сделано это так ловко, что спецназовцы долго не могли прийти в себя. А дело в том, что в течение 10 лет, пока он учился, нынешний боевик не знал дела важнее, нежели сбежать занятий любым возможным способом. Спецназовцы растерялись и рассыпались по коридорам. Прозвенел звонок, и дети с учителями, покинув классы, увидели людей в масках и с оружием. В течение 3 секунд они выскочили из школы, затоптав по дороге пару сотрудников спецназа и выставив напрочь все двери и окна. А давайте на секунду представим себе картину. У автобусной остановки в Воронеже или Рязани, как из-под земли вырастают небритые и накачанные активисты движения «Ахмад». Бабах! И сотня молодых кавказцев, как подкошенная, валится на землю. А в центре остается стоять, обливающийся кровью, человек в разодранной одежде с табличкой «Это не джихад». Весь город, да что там город, целая область выйдет на улицы с требованием депортировать всех без исключения террористов на тот свет. Сможет ли после этого террорист-смертник проникнуть в общественное место? Нет. Ведь народ, только завидев кого-то, даже отдаленно напоминающего террориста, сломя голову, ринется во свояси. Как кузнечики. Люди начнут ломиться из окон больниц и бань, покидать летящие самолеты и плывущие корабли. Дока Умарова это обескуражит. Гоняться за жертвами, которые улепетывают, сверкая пятками, его люди не умеют. А джихад без мертвых кяферов – это несерьезно. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Следственный комитет России заявил о причастности северокавказского подполья к убийству дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги в Сухуми. Многие детали и нюансы сухумского покушения еще будут выясняться, поэтому сегодня трудно сделать окончательные выводы. Однако вполне определенные тезисы российскими компетентными органами были озвучены. В какой степени фактор Северного Кавказа повлияет на динамику отношений между Россией и Абхазией, и какие смежные проблемы он затрагивает? Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
На сегодняшний день дело российского вице-консула стало своеобразной точкой связки различных этнополитических узлов Большого Кавказа. Заявление Следственного комитета прозвучало фактически параллельно серии новых террористических атак с участием смертников в северокавказских республиках. Остроты ситуации добавило и нахождение подозреваемого в убийстве уроженца Чечни Юсупа Лакаева на территории Грузии. И, конечно же, говоря о ситуации в Кавказском регионе, политики и эксперты как внутри России, так и за ее пределами держат в уме предстоящие зимние Олимпийские игры в Сочи. На кону стоят большие ставки. Праздник спорта будет демонстрацией возвращения Российской Федерации в высшую лигу мировой политики. И в этой связи любое, даже отдаленное повторение мюнхенского сценария, когда террористы из организации «Черный сентябрь» во время летних игр 1972 года захватили представителей израильской спортивной делегации, чревато непоправимыми издержками и для личного имиджа Владимира Путина, и для российской политики в целом. При этом Дока Умаров не далее, как в июле, грозил использовать все имеющиеся у него ресурсы для срыва Сочинской Олимпиады. На первый взгляд, северокавказский след в деле об убийстве российского дипломата в Абхазии снимает ту напряженность, которая возникла между Москвой и Сухуми. В особенности это касается информационного фона. И напротив, он дает возможность продемонстрировать союзническую спайку Абхазии и Российской Федерации. Однако не все так просто. Во-первых, превращение абхазской территории в зону интереса боевиков, и здесь санкция Умарова совсем не обязательна и критически не важна, достаточно инициативы отдельных ячеек подполья, заставляет Москву, особенно в канун Олимпиады, усилить меры безопасности на этом направлении. Они и так сегодня выглядят беспрецедентно. Чтобы осознать это, достаточно даже беглого сравнительного анализа официальных документов и законодательных актов, относящихся к обеспечению безопасности в Сочи и во время аналогичных игр в Лондоне или Ванкувере. Расходы на эти мероприятия составили порядка 2,5 миллиардов долларов США. И в этом плане наращивание дополнительных ограничений, в особенности в районе границы на реке Псоу, может болезненно сказаться на рядовых жителях республики, для которых личный бизнес не менее важен, чем демонстрация союзнического духа. И здесь перед абхазским руководством стоят непростые задачи в условиях ограниченности маневра и ресурсной зависимости от Москвы. Необходимо либо качественно улучшать собственные институты власти, либо отдаваться на попечение своего патрона. И то, и другое требует неоднозначных и нестандартных действий. И то, и другое чревато издержками, ведь опасная утрата доверия населения и недоверия Кремля. Во-вторых, нахождение главного подозреваемого на грузинской территории актуализирует такую тему, как нормализация отношений между Москвой и Тбилиси. Это уже не церемониальные встречи между Зурабом Абашидзе и Григорием Карасиным с очередной демонстрацией согласия на несогласие. Казус Лакаева может стать неким водоразделом, и риторические упражнения по поводу кооперации в сфере безопасности могут стать чем-то осязаемым. И это также ставит немало вопросов. Хотя бы о тех форматах, в рамках которых такое сотрудничество возможно, а каких нет. Как бы то ни было, а вне зависимости от обстоятельств конкретного дела, у Тбилиси и Москвы есть интерес к тому, чтобы координировать работу на северокавказском фронтире. Иначе найдутся третьи, или пока никому неизвестные четвертые силы, готовые воспользоваться конфликтом Грузии и России. Но любая нормализация без учета мнения абхазской стороны также имеет свои ограничения. И последнее по порядку, но не по важности. Новые обстоятельства вокруг покушения на российского вице-консула, а также новый всплеск политического насилия на Северном Кавказе требуют более адекватного предметного понимания того, какими возможностями обладает подполье. И не в стиле пропагандистских агиток, а в плане выработки действенной тактики и стратегии противодействия терактам. Можно ли говорить о том, что все эти акты идут скоординированно? Если принять точку зрения о сетевом характере эмирата, то представление о комбинированном наступлении не выглядит удовлетворительным. Но отсутствие единой генеральной линии в действительности не облегчает, а усложняет задачу. Просто потому, что за каждым человеком невозможно представить агента. Следовательно, помимо чисто технических мер, нужны качественные политические и идеологические методы, как по линии внутренней, так и внешней политики. Не реакция на уже имеющиеся вызовы, а комплексный подход. Повторюсь еще раз, с приближением игр в Сочи ставки в сегодняшней кавказской игре повышаются. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Президентские выборы этого года в Азербайджане пройдут 9 октября. О кандидатах в президенты рассказывает Чингиз Султанцой.
Всего кандидатов в президенты 10. Действующий глава государства Ильхам Алиев, Джамиль Гасанлы, Араз Ализаде, Хафиз Гаджиев и другие. На общественном телевидении кандидатам бесплатно выделен 1 час эфирного времени на всех 3 раза в неделю. ЦИК каждый раз жребием определяет очередность выступлений кандидатов в бесплатном эфире. Ильхам Алиев в бесплатном эфире не появляется, зато мероприятия с участием главы государства часто показывают другие телеканалы. На ОТВ за президента выступают его доверенные лица. Независимый политолог Лейла Алиева отмечает.
Я думаю, что это вызвало очень серьезный резонанс. Активизация будет зависеть от того, как пойдут дальше дебаты и освещение президентской кампании.
Мнение политолога Алиевой о теледебатах не разделяет кандидат Араз Ализаде.
Потому что вот это, что 10 человек сидят за одним столом, и каждый о чем-то говорит. Еще в 2010 году, когда были парламентские выборы, я на своем горьком опыте убедился, что люди не понимают, о чем и кто говорит.
Джамиль Гасанлы в своих телевыступлениях обвинил в коррупции президента Ильхама Алиева и его семью, ссылаясь на публикации газеты «Вашингтон-Пост» и результаты расследований Международного консорциума независимых журналистов. Президент должен был ответить раньше, почему за период своего правления он купил в Дубае 9 объектов недвижимости стоимостью 75 миллионов долларов на имя своего 11-летнего сына. Общество не знало об этом. Недавно обсуждались доказательства документа о 48 миллиардах долларов, украденных в Азербайджане и вложенных на Виргинских островах и в Великобритании. За это тоже нужно отчитаться перед азербайджанским народом. Араз Ализаде не согласен с обвинениями кандидата от объединенной оппозиции и видит за ними политическую подоплеку.
Материалы относились к тому периоду, когда президент Ильхам Алиев сильными действиями предотвратил ратификацию Тюрских соглашений. И тогда, естественно, Турция отказалась от ратификации данного договора. Вот. И вот тогда появились эти материалы. Так что ничего нового Национальный совет не сказал.
Самый скандальный азербайджанские СМИ считают кампанию кандидата от партии Муасир Мусават Хафиза Гаджиева. Он известен тем, что в начале года пообещал 10 тысяч манатов, то есть 12 тысяч долларов любому, кто отрежет ухо писателю Акраму Айлисли, написавшему нашумевший проармянский роман. А во время выступления Джамиля Гасанлы о коррумпированности президента Алиева и его семьи, Гаджиев пытался прервать его и даже бросил в оппонента бутылку с водой. Пока у него есть неприкосновенность в качестве кандидата на должность президента, но после выборов ему придется ответить за свои слова. Хочу обратить ваше внимание на то, что эти обвинения появились после того, как наша страна стала проводить независимую политику, заявил Хафиз Гаджиев. Правящая партия ЕНИ Азербайджан направила в Центризбирком обращение о нарушениях, допущенных в эфире ОТВ Джамилем Гасанлы. А сам Гасанлы пожаловался на Хафиза Гаджиева. В результате Гаджиев получил предупреждение, а Гасанлы – строгое предупреждение и прокомментировал это иронически. Говорится ли в избирательном кодексе или в какой-либо инструкции по проведению выборов о том, что кандидату может быть объявлено строгое предупреждение? Насколько мне известно, там об этом нет ни слова. Но в любом случае, спасибо ЦИК за то, что не уравняло меня с Хафизом Гаджиевым. Ильхам Алиев пока не отреагировал на обвинения, выдвинутые его соперником. Откликнулись на них доверенные лица президента. Один из них, Али Ахмедов, заявил: «Джамиль Гасанлы озвучивает не имеющие никаких доказательств обвинения в адрес Ильхама Алиева, которые основаны на выдуманных за пределами Азербайджана лживых газетных статьях». По словам политолога Лейлы Алиевой, обвинения, однако, достаточно серьезные, и главе государства не следовало бы отмалчиваться.
Я думаю, в любом правовом государстве или должны начаться расследования этих фактов, одновременно должен быть какой-то ответ со стороны президента по поводу этого. Вот, и я думаю, что со всех точек зрения на это должна быть реакция. И со стороны правоохранительных органов, и со стороны президента. То есть я думаю, что это очень серьезное обвинение, которое в любом правовом государстве должно вызывать соответствующую реакцию.
Должен ли президент опровергнуть их сам, а не через посредников?
Да, вне всякого сомнения.
Сам Гасанлы подчеркивает, что его высказывание нельзя считать обвинением. Я просто озвучил в телевизионном эфире то, что публиковалось в печати. А в печати публиковались даже справки, выданные Управлением недвижимости Дубайского Эмирата. Я действовал в соответствии с принципами ведения предвыборной агитации. Большого политического ажиотажа в связи с предвыборной кампанией в Азербайджане, тем не менее, пока не наблюдается. Национальный совет провел митинг, в котором участвовали, по данным полиции, до 2000, а по данным оппозиции, около 15 тысяч человек. Они скандировали лозунги: «Стыдись, ОТВ! Голосуй не за вора, а за честного! Ильхам, уходи!»
Рассказывал Чингис Султансой.
Эхо Кавказа.
Грузинский президент Михаил Саакашвили выступил на Генассамблее ООН с прощальной речью. Он подвел итоги своего 10-летнего президентства и разъяснил с высокой трибуны особенности политики российского руководства на постсоветском пространстве. Рассказывает Олеся Вартанян.
В самом начале выступления Михаил Саакашвили предупредил аудиторию, что будет говорить о том, что предпочел бы утаить, но скорое завершение президентского срока вынуждает его открыто предупредить об опасности. В течение получаса Саакашвили разносил в пух и прах методы российского руководства. Москва, по его словам, продолжает использовать примитивные империалистические подходы, лишь бы сохранить свой контроль над бывшими колониями. На Южном Кавказе это провоцирование конфликтов. В Украине и Молдове откровенный экономический шантаж. Когда российские власти поняли, что сразу несколько постсоветских стран готовы заключить соглашение об ассоциировании с Европейским Союзом, они вновь прибегли к испытанным методам. Москва тут же вспомнила о проекте Евразийского таможенного союза.
Евразийский союз – это наше прошлое и будущее, которое за нас определили несколько бывших КГБшников в Москве. И дело здесь не в первом президенте Гамсахурде, Шеварнадзе, Саакашвили или Иванишвили. Все эти имена ничего не значат, когда ставки столь высоки.
Заявил грузинский президент. Выступление Саакашвили нашло широкую поддержку внутри Грузии. Речь президента хорошо вписалась в общий фон возрастающего недовольства возведением заградительных сооружений в селах вдоль административной границы с Южной Осетией. Сегодня ни один политик не стал оспаривать постулаты Саакашвили.
Несмотря на то, что я согласна практически с каждым его словом по поводу России, он так и не смог понять, что нынешнее грузинское правительство так не говорит, не пользуется такой терминологией и фразеологией. Это, по-моему, принципиальная разница между нами.
Сказала один из лидеров правящей партии Тина Хидашели. Текст речи Саакашвили был согласован с окружением Бедзина Иванишвили. Так что демонстративная, хотя и не принципиальная критика в адрес главы государства со стороны мечтателей местными аналитиками расценивается как вынужденная мера. Президент уходит, ему нечего терять, тогда как правительству придется продолжать работу с Москвой. Сторонники Саакашвили не скупились на похвалы в адрес своего кумира. Выступление в Нью-Йорке войдет в историю, уверен бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе.
Президент заставил международное сообщество обратить внимание на ту опасность, которая исходит от России и ее проектов. В его выступлении прозвучала правда, о которой за рубежом знают все. Но политическая корректность превратила международное сообщество в импотентов, не решающихся об этом заявить во всеуслышание.
Сказал дипломат в интервью телекомпании «Рустави-2». С трибуны Генассамблеи Саакашвили дал несколько пророческих советов. «После того, как у России иссякнут нефть и газ, — сказал он, — нынешнему российскому режиму придет конец. Грузинское правительство должно очень внимательно следить за происходящим, — продолжал Саакашвили, — и уже сейчас готовится к моменту, когда российские военные вынуждены будут покинуть Южную Осетию с Абхазией». Политолог Хатуна Лагазидзе согласна с сутью сказанного президентом, но сомневается, что грузинское общество в данный момент будет слушать его советы.
Вообще западные политики его оценивают по словам, а собственный народ оценивает не по словам, а по деяниям. Грузинский народ сейчас просто не в состоянии послушать и выслушать Саакашвили и как-то получить наставление от него.
Это были слова политолога Хатуны Лагазидзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжает тему наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Грузия должна подготовиться к моменту, когда российские войска уйдут из Грузии, из Кавказа. И тогда грузинский народ примет свои объятия своих абхазских и осетинских братьев. «Этот день не так далек, как думают многие», – пророчески возвестил глава государства, которого сложно считать хромой уткой, учитывая, как относятся к нему сограждане. В его нынешнем положении Саакашвили скорее напоминает не слишком вменяемого дятла. Речь президента Грузии кто-то оценил как бред человека, окончательно потерявшего представление о реальности, кто-то как огонь, отправленного на свалку истории политика, который решил напоследок громко хлопнуть дверью. Все эти характеристики, похоже, довольно точно описывают как душевное состояние Михаила Саакашвили, так и его политические перспективы. Даже человеку со стороны абсолютно ясно, что реакция Цхинвали на слова об объятиях, которые грузины когда-нибудь заключат от стены абхазов, будет абсолютно однозначной. В лучшем случае покрутит пальцем у виска. А оливовая ветка из рук Михаила Саакашвили – это даже не смешно. Этот политик не просто расстреливал Цхинвал в 2008 году, он и сегодня продолжает сеять раздор и вражду между народами. Абхазские и осетинские братья для него – это бесплотная абстракция, которую можно запросто заключить в объятия, когда вздумается. Она представляется очень многим грузинам бесчувственной управляемой биомассой, которую угнетает имперская Россия. Просто братья из Осетии и Абхазии в силу невеликого разумения не понимают своего счастья. Они не знают, что выйти из первобытной дикости, обрести культуру и свободу, Они могут лишь в Грузии, где уже вовсю расцветает Европа. Уже который день в Тбилиси стоит визг, дескать, Россия продолжает действовать как оккупант, устанавливая заграждения на границе и захватывая грузинскую территорию. Граница ведется по советским картам, где обозначены пределы югоостинской автономии. Ни одного сантиметра чужой земли признанное государство Южной Осетии захватывать не намерено. Но если уж вам хочется называть это оккупацией, Бог с вами. Только уясните, наконец, одно. Это мы вас оккупируем. Мы, ваши югоостинские братья. Наши власти, а не Москва, принимают решение об обустройстве границы. Российские коллеги лишь помогают нашим пограничникам нести службу по ее охране. Согласно межгосударственному договору. Но нет, не слышат, не видят. Используют все те же слова об угнетенных абхазскими осетинских народах. Давайте поступим так. Представьте себе ситуацию, что девушку когда-то выдали за нелюбимого, и, наконец, она решается с ним разойтись. А муж продолжает убеждать ее, что на самом деле она любит, просто не способна этого сейчас осознать. Но когда-нибудь, когда пелена упадет с ее глаз, она непременно поймет, насколько сильным является ее чувство к нему. Он даже обещает ей больше не склонять к любви насильно, как делал это неоднократно. А бедная женщина смотрит на чудака и молит Бога только об одном, чтобы он, коль скоро не дал ему разума, побыстрее прибрал к себе любвеобильного идиота. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 29 сентября в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Находящийся с визитом в США президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня, 29 сентября, выступил с речью в университете Джорджа Вашингтона. Выступление грузинского президента распространено посредством его официальной страницы в социальной сети Facebook. Президент Грузии наградил профессора университета Джорджа Вашингтона Томаса Бюргенталя. По информации Интерпресс Ньюс, Томас Бюргенталь в 1995-1996 годах был руководителем докторантуры Михаила Саакашвили. До 2010 года Томас Бюргенталь был судьей Международного суда ООН. В Сухуми, большом зале заседания правительства самопровозглашенной Республики Абхазия, проходит торжественное собрание, посвященное 20-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Собрание открыл спикер парламента Валерий Бганба. Он поздравил всех с Днем независимости Абхазии, 20-летним юбилеем победы в Отечественной войне народа Абхазии. На собрании присутствуют делегации самопровозглашенной Республики Южная Осетия во главе с лидером Леонидом Тебиловым, Приднестровской Молдавской Республики во главе с президентом Евгением Шевчуком, Нагорно-Карабахской Республики во главе с заместителем председателя парламента Туром Тавмасяном, делегация Кабардино-Балкарской Республики во главе с Арсеном Кануковым. Как передает Абсный пресс, на собрании присутствует заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ и соотечественников Владимир Никитин, а также делегация Адыгеи, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Министерство обороны Российской Федерации, МЧС Российской Федерации, гости из Японии, Италии, а также славные воины-добровольцы, делегация абхазской диаспоры из Турции. С основным докладом на торжественном заседании выступил министр обороны Абхазии Мераб Кишмария. Особое место в своем выступлении он уделил добровольцам с первых дней войны, пришедших на помощь. Он отметил колоссальный вклад в победу Владислава Арденба, султана Сосналиева Серпея Дбара. В память о героях войны созданы мемориальные комплексы. Их именами названы улицы и школы. Всех имена всех участников войны занесены в книги памяти.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В столице Северной Осетии, Владикавказе, прошло обсуждение перспектив единого осетинского государства в рамках Евразийского союза. Поводом стала презентация книги российского журналиста и политолога, сопредседателя общественного движения «Единая Осетия» Михаила Чернова «Осетия. Рождение большой мечты». Рассказывает Жанна Тарханова.
В выступлениях участники дискуссии отметили, что границы России должны быть изменены, и Осетии предстоит сыграть в этих процессах ключевую роль, поскольку через ее территорию легко вести новые транспортные пути. По словам Чернова, России и Казахстану необходимы автодорожные и железнодорожные выходы в Армению и к кавказским портам, в первую очередь к Батуми в Аджарии. Также предстоит строительство транскавказской магистрали через Рукский перевал со второй веткой через Мамисонский перевал. Такие решения сделают дорогу удобной для перемещения военной техники и грузов. Необходимо также расширять транспортную инфраструктуру, строить железную дорогу Алагир-Цхинвал с дальнейшим выходом на Закавказскую железную дорогу и железнодорожную сеть Армении. Участники обсуждения также предположили, что в связи со всеми этими процессами неизбежно произойдет восстановление исторической справедливости. Осетия должна вернуть себе утраченные земли, говорит Михаил Чернов.
Кроме Казбекского района, это значительная часть Гарийского района, это Триолетская Осетия и это район города Они. Вот. Если мы наложим эту карту на карту транспортной инфраструктуры, мы поймем, что это неизбежно.
Михаил Чернов полагает, что в Евразийский союз войдут народы Южного Кавказа, в том числе и грузины. При этом он подчеркнул, что возвращение осетинских земель Осетии вовсе не ударит по интересам грузин, там проживающих. Напротив, в общем государстве им будут предоставлены возможности для полноценного национального развития, говорит Михаил Чернов.
Евразийский союз народов, будущее очень скоро наше общее государство, это неизбежность. Это неизбежность. И я думаю, что крови пролито достаточно, и, конечно же, на Кавказе это должно пойти мирным путем, без серьезных инцидентов. Что касается других внешних игроков, западных, которые имеют свои интересы на Кавказе, я думаю, что руководство Российской Федерации какие-то транспортные проекты может вполне обсуждать и с нашими партнерами, заинтересованными в транспортировке грузов.
По словам Чернова, Армения, планировавшая подписать договор с Евросоюзом, изменила свое решение.
Потому что произошло осознание, что в условиях современных стратегических угроз сидеть на двух стульях нельзя. И Грузия, и Азербайджан. Я уверен, что Азербайджану, например, не нужно входить сейчас в Евразийский союз, потому что он имеет все шансы войти в него, не торопясь потом и на очень сильных позициях.
Права осетинского народа в Грузии нарушены, и современные границы Южной Осетии и некоторых северокавказских республик должны быть пересмотрены, уверен доктор исторических наук Руслан Бзаров. По его словам, это необходимо сформулировать как ясную и непреложную цель.
Наперекор воле осетинского народа Осетия была советским руководством разделена. Уже после разделения Осетии была сокращена территория Южной Осетии. Была, значит, Южная Осетия с готовой конституцией, включавшей описание территории и границ, автономии, из республики силой преобразована в область.
Экс-сопредседатель смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта от северо-осетинской стороны Таймураз Кусов был сдержаннее в прогнозах. Он считает, что ситуация будет развиваться в зависимости от международной обстановки.
Тут очень важно выработать реалистичную стратегию развития. Поэтому сегодня, да, вопрос объединения народа, скажем, да, он действительно стоит, да, но как это будет происходить, когда это может произойти, тут не надо забегать вперед. В то же время не надо считать, что этого не произойдет.
Говорит Кусов. Эксперты сошлись во мнении, что без включения Южной Осетии в состав России вся российская конструкция на Кавказе в значительной степени рушится. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В последнее время в Северной и Южной Осетиях активно обсуждается идея объединения двух территорий в рамках российской государственности. Причем тема обсуждается не как мечта или далекая перспектива, а как некая программа действий, которая должна быть реализована в ближайшие годы. В осетинском обществе у этой идеи есть свои сторонники и свои противники, продолжает Мурат Гукимухов.
Можно было бы назвать все это слухами и пространными рассуждениями экспертов, если бы в этом набирающем обороты движении не участвовали экс-президенты осетинских республик. Называются даже приблизительные сроки объединения двух Осетий – 5-10 лет. О желательном и даже необходимом демонтаже юго-осетинской независимости говорят и действующие политики Южной Осетии. Это выглядит даже немножко странно, когда политик, оспаривающий государственную власть, заявляет, что основной его целью является ликвидация этого самого государства. Довольно странно и то, что никакого общественного отклика эти декларации не имеют. Более того, складывается ощущение, что общество, 20 лет боровшееся за свою независимость, теперь только и мечтает избавиться от нее и воссоединиться с Россией. В самом деле, если бы дело обстояло иначе, то зачем бы политическим партиям, борющимся за электоральные предпочтения, декларировать в своих программах идею воссоединения? По мнению юго-осетинского эксперта Алана Джусоева, этот дискус возник не случайно. Идея воссоединения с Россией получила широкое распространение после 2008 года, когда, казалось бы, сбылась многолетняя мечта юго-осетинского народа. Но, увы, за последние годы общество разочаровалось собственными элитами, которые на поверку оказались слишком вороватыми, непринципиальными, неспособными предложить обществу разумные идеи и реализовать их. В то же время, считает эксперт, очевидно, что субъекты в составе России имеют возможность для развития собственной экономики, культуры. Российская молодежь, в отличие от юго-осетинской, имеет большие перспективы роста, самореализации. Да и безопасность там гарантирована в большей степени. Одно дело – военный зонтик на договорных условиях в быстро меняющемся мире. И совсем другое – защита собственных территорий, говорит Алан Джусоев.
Я, по крайней мере, не среди общественных организаций, не среди чиновников, не среди депутатского корпуса. Сегодняшнего я не вижу людей, которые делают какие-то ординарные шаги к строительству государственности, работал с обществом. Были завышенные ожидания. Никто не думал о том, что вот этот политический класс нужно выращивать. Никто не думал о том, что мы получим независимость, и нам нужно выстраивать другую систему управления. Надо выстраивать отношения, надо выстраивать собственную экономику. То, по что мы сегодня уперлись, в эти проектно-сметные документации, горе они синим пламенем. Это все следствие.
Угостинский общественник Тимур Схурубати, последовательный защитник идеи независимости республики, утверждает, что на самом деле весь этот дискус не более чем пустословие от новоявленных югостинских партий, которым просто нечего предложить своему избирателю. Благо и избиратель неискушенный, не склонный вслушиваться и анализировать громкие заявления новоявленных партийцев, говорит Тимур Схурубати.
Любого человека спроси, грубо говоря, колхозника. Ты за объединение со сети? Он тебе обязательно ответит, да, конечно, это было бы прекрасно. Если ты задашь ему следующий вопрос, не хотел бы ты, чтобы у нас было свое государство, чтобы мы стали самодостаточными? Он говорит, конечно, хочу. А если ему сказать еще, а не хочешь ли ты, чтобы мы создали с Россией союзное государство, наподобие Белоруссии? И он тебе скажет, так это же прекрасно. И в том числе даже те, кто сейчас говорят о вхождении в Россию, они же не раскрывают суть вопроса. Они это говорят в расчете на обывателя, что им следующий вопрос не зададут.
По мнению Тимура Схурубати, на деле именно нынешний статус республики сулит ей больше перспектив и преференций от старшего брата. Да и Россия в обозримом будущем не согласится на это воссоединение, чтобы не быть обвиненной в аннексии грузинских территорий. Тогда тем более непонятно, к чему весь этот дискус. У депутата юго-осетинского парламента первого созыва Ларисы Астаевой на этот счет свое мнение.
Россия сейчас очень адресно дает деньги, минуя Северную Осетию. Это Северную Осетию не устраивает. Поэтому они вот этот шухер заводят. Может, я не права, но мне так кажется. Потому что, когда нас убивали 91-93 год, мы пишем, мы в России из ОБСЕ. Лично мне вот один эстонец говорил, Лариса, вы разделенный народ, вы требуете, чтобы вас воссоединили. Нас тогда за это гнобили. Вызывали этих депутатов из Южной Осетии, из Северной Осетии, Галазов тогда был. Нас за это ругали, вы такие, вы всякие. Теперь, оказывается, мы должны воссоединяться. Вот метаморфоза какая.
А теперь вам не интересно воссоединяться.
А зачем мы независимое государство? Я говорю, кем вы нас вводите в состав Северной Осетии? Юго-Осетинская автономная область. Так мы ею были. И что 20 лет мы потому воевали, чтобы называться независимым государством, и сейчас вы нас опять пригородным районом очередным хотите сделать.
Наверное, от всех этих дискуссий вокруг суверенитета республики возникает какая-то путаница в головах юго-осетинских элит. В самом деле, что строить? Независимое государство или дотационный субъект Российской Федерации? Быть может, лучше было бы мечту о воссоединении оставить на потом, а пока сосредоточиться на развитии собственного государства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжает программу с размышлениями о грузинской политике публицист Дмитрий Маниава. Его текст читал Демис Паландов.
В грузинской политике период полураспада. Анализировать ситуацию с помощью старой модели, которая опиралась на четко биполярное всеобъемлющее противостояние грузинской мечты и национального движения, уже нельзя. Картина мира усложнилась, и, описывая ее, редкий грузинский аналитик не чувствует себя ежиком в тумане или мамонтенком на льдине. Формально и победившая коалиция, и бывшая правящая партия сохраняют единство, но на деле они превратились в зыбкие конфедерации, состоящие из небольших разноустремленных групп, хищных и недалеких, как кланы средневековой Шотландии. Новый тренд – это интриги и тайные альянсы, этика и эстетика плаща и кинжала, изящно вонзенного в спину мнимого союзника не менее мнимым врагом. Разобраться в хитросплетениях этого змеиного клубка, постоянно меняющего очертания, очень сложно. Намного проще утверждать, что в треснувшей напополам грузинской политике по-прежнему идет бескомпромиссная борьба добра со злом, которая в последнее время сильно смахивает на великое перераспределение кормушек. Покосившиеся ориентиры и расшатанные устои, отсутствие точки опоры на почве, уходящей из-под ног, беспокоят грузинских избирателей посильнее Фауста Гёте. А тут еще Бедзина Иванишвили решил покинуть пост, и по данным NDI 71% опрошенных отрицательно относятся к его решению. Эти цифры, помимо всего прочего, отражают страх перед нестабильностью и неопределенностью, предчувствие того, что мучительный переходный период не завершится наконец, а скорее всего станет еще более бессмысленным и беспощадным. Уверенности в том, что плюрализм и демократия в целом являются наилучшими гарантиями стабильности и развития, нет и в помине, как бы прискорбно это ни звучало. Необходимо научиться понимать людей, и это касается не только Грузии, которые никогда не жили при демократии, а относительное спокойствие в последний раз ощущали разве что в брежневский период. В годы правления Саакашвили любой гражданин, став жертвой тиранической прихоти, в 24 часа мог лишиться не только собственности, но и свободы, здоровья, а может и жизни. И еще, полицейские могли его попросту изнасиловать. Нет ничего удивительного в том, что сегодня эти люди хотят спокойствия и стабильности, долговечных и понятных законов, пусть даже драконовских, но соблюдаемых неукоснительно. На этом эмоциональном фоне происходит постепенная и пока не вполне наглядная дефрагментация двух крупнейших политических объединений. Размежевание стало неизбежным после того, как вопрос о власти был решен окончательно, и Михаила Саакашвили вынесли с ринга, обмахивая разноцветными полотенцами. Кони и трепетные лани, лебеди, раки и щуки шарахнулись в разные стороны и принялись заботиться о немедленном и максимальном расширении сфер влияния. При этом политическая мифология не была подредактирована, и обществу предложено воспринимать все это как продолжение классовой борьбы, вернее, как завершающий этап разгрома старого режима, который, судя по сводкам, все еще сопротивляется где-то там на развалинах рейхсканцелярии. Но уже многие приходят к выводу, что на тех развалинах происходит нечто иное, не вполне очевидное, но весьма неприятное, и что ритуальные завывания политиков о свободе и справедливости всего лишь ложь, манипуляция и суета-сует. В последнее время в Грузии можно наблюдать быстрый рост ненависти и презрения ко всей политической элите в целом, вне зависимости от того, какие из ее представителей носили на груди алую, а какие белую розу в достопамятные октябрьские денечки 2012-го. Через несколько месяцев после отставки Иванишвили, и это одно из самых важных ее последствий, эти настроения, вероятно, превратятся в более чем весомый политический ресурс, в мину замедленного действия, заложенную под фундамент политической системы Грузии. Возможно, министрам и депутатам, которые сегодня строят на песке карточные домики тактических альянсов, следует задуматься, почему это происходит, кому выгоден рост подобных настроений, и учесть, что, если эта мина рванет, мало не покажется никому.
Текст Дмитрия Маниава читал Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В пятницу в рубрике «Гость недели» побывал лидер лейбористской партии Грузии Шалва Наталашвили. С ним побеседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Батон Шалва, я цитировал своего знакомого, который сказал, что у вас есть чувство юмора, но нет политических взглядов. Я думаю, он таким образом охарактеризовал вас, потому что, ну, скажем, критикуя Саакашвили, вы апеллируете к американским властям, но вместе с тем и американские власти вы обвиняете в том, что они инспирируют цветную революцию. То есть есть некая эклектика политическая в ваших взглядах, непонятно, на кого вы ориентируетесь, какое будущее вы видите за Грузией.
Понимаете, я говорю всегда правду. И в первую очередь правду говорю моему народу и моим друзьям, в том числе в Соединенных Штатах. Я очень критикую Москву и Кремль из-за того, что они творят здесь. Так что президентство Буша, естественно, не хвалил эту политику, которая создала проблемы для Соединенных Штатов Америки. А сильная Америка нужна не только американцам, но и всему миру, сильная демократическая Америка. Сейчас новая администрация, и мы очень так наладили прекрасные связи с обоими партиями. Вот 2 недели назад я побывал в Вашингтон с визитом по приглашению Сената. Встречался с сенаторами Тедом Крузом, с Джеймсом Ричем, сенаторами Викером и с другими. Имею прекрасные отношения с ним. С Москвой не имею такие дружественные отношения, конкретными политиками и сенаторами, депутатами, какие отношения имею в Вашингтоне. Так что критикуют друзей, как обычно. Остальное критикуют близких людей, что они не допускали те ошибки, которые они допускали их непредчисленники. Так что здесь не вижу каких-то противоречий. Думаю, что для друзей мы должны быть открытыми, и друзья должны понять правильно наши, так сказать, и воззрения, и тактика, и стратегия. Если не понимают, нужно стараться, чтобы стал понятным. Вот сейчас опубликовал рейтинг NDI и написал на первом месте представителя Ивана Шурли, у которого не ощущается пуст абсолютно. Вот как не может иметь рейтинг, например, политический рейтинг президента Демократической Республики Конго во Франции. Может быть, он даже имеет рейтинг, чем Маргулашвили в Грузии. Вообще непонятно. Лично его написали на первом месте. Местный NDI, я говорю.
Но за ним стоит Иванишвили, у которого, я думаю, до сих пор сохраняются очень серьезные позиции.
Да, он специалист в области маргинальной психологии. Иванишвили тоже увлекается с психологией, особенно Фрейдом. Наверное, в этом смысле они совпали, но это не означает, что станет хорошим президентом и политиком, тем более. Поэтому я стал уже вынужден сегодня обратиться к моему другу Кеннету Уоллаку, президенту NDI Вашингтона, с просьбой, чтобы отозвать этого директора, господина Наварро, который открыл какой-то собственный бизнес этими соцопросами и раздражает людей. И, что самое главное, ущемляет имидж и престиж Соединенных Штатов Америки. Так что, если не сказать это своим друзьям в Америке, это будет медвежья услуга и в отношении к ним в первую очередь.
Давайте к вашей программе перейдем. Скажите, в чем вы видите отличие ваших позиций от позиций ваших конкурентов? Что вы предлагаете людям? Почему вы считаете, они должны вас поддержать?
У моих конкурентов переписана наша программа уже сколько лет и сколько зим. Переписана наша программа. Как раз в этом отличие. Все эти социальные вопросы, значит, имею в виду бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, бесплатное в смысле бюджетного обеспечения. Значит, низкие процентные ставки, прекращение массового выселения людей, которые не могли, значит, заплатить во время, открытие безвизового режима с Россией, результаты этого улучшения экономического положения. Вот все эти, так сказать, нюансы, все эти важные аспекты, то есть мы действительно собираемся сделать. Тем более, наверное, насколько вы слышали, или ваш знакомый информировал в Тбилиси, бесплатное среднее образование, это мы добились в 1998 году в результате конституционного иска против Шеварднадзе. Также наша заслуга, что молодежь сохранили как поколение, которое держится. Бесплатная скорая медицинская помощь тоже мы сделали в 2001 году. Значит, тариф за электроэнергию мы понизили в течение 3 года, и люди оставили 3 миллиарда лари в своих карманах, которого они не платили. Мы этим очень довольны, но это еще мало. Понимаете, когда бесплатная скорая привезет в платную клинику и узнаешь, какие цены там, второй раз произойдет инфаркт. Естественно, такая скорая никому не нужна. Нужна довести дело до конца. Ну, для этого нужна, значит, властные структуры, нужна прерогатива, чтобы подписать законы. Люди правильно понимают, что это вот я сейчас объездил уже 220 поселковых деревень. Единодушная поддержка. Вот, ну, 55% гарантированная поддержка. А этот будет усиливать эту тенденцию. Посмотрим.
Батон Шалва, вы охарактеризовали уже Мангалашвили как любителя маргинальной психологии, а что вы думаете...
Да, он доктор в этой области.
Да-да, а что...
Докторскую зачем?
А что вы думаете относительно других кандидатов?
Ну, кандидаты, ну, более-менее рейтинговые, ну, кто? Значит, отбившие правящие партии Бакрадзе, ну, это вообще, ну, нормальный парень, но абсолютно пустое место в политике. Ну, просто, как магнитофон говорит... и потом отдыхает. И даже сами эти националы, то есть партия Саакашвили, не хочет занять второе место. Во-первых, не могут, а во-вторых, они хотят второе место, чтобы потом через сколько лет обратно вернуться к власти. Для них второе место – это полная реабилитация.
А подождите, а нормальный парень в каком смысле?
Ну, вообще нет. Ну, нормальный, не политик. Ну, правда, он был председателем парламента, но ну, ручной мальчик, понимаете? Ну, что скажет, то и делает. Ну, без самостоятельности, без своих мировоззрений. Технический работник, ну, он был бы хорошим чиновником в администрации, министерства или президента, или где-то, ни в коем случае публичный деятель. Ну, что касается председателя парламента и дважды исполняющего обязанности президента господина Бурджанадзе, ну, она, в общем, давняя балтическая фигура, все невзгоды, которые произошли в Грузии, связаны с этим именем. Как раз она была лидером революции РОС, как раз она способствовала захвату парламента, когда Саакашвили ворвался там вместе с вооруженной группировками в 2003 году. Как раз она взяла обязанности президента после ухода Шеварднадзе и сделала все, что Саакашвили стал президентом, диктатором. Ну, в общем, большие грехи у этой особы, и на его месте, наверное, другой не стал бы выдвигаться на этот пост. Остальные у него нет электората никакого.
Скажите, что вы думаете о вот всех этих долгих месяцах, пока Иванишвили находился у власти? Чего удалось добиться этой команде, чего не удалось?
А, ничего не удалось добиться этой команде, кроме, значит, распределения сфер влияния между бывшей правящей партией и новыми партайгеносами. И что самое главное, они абсолютно удовлетворили требования своих соратников, членов своей семьи, своих родственников, распределили бизнес, перераспределили. То есть, и все это завершится. Потом в парламенте приняли закон о презервативах и со всей серьезности рассуждали о тонких нюансах, о которых не рассуждают в парламентах, как обычно. А потом приняли закон о ношении национальной одежды чоха. Это кавказская, так сказать, как называется, ну, как хиджаб.
Да-да-да, я знаю.
О том, что... Да-да, о том... Ай, во время танца, что одевают, значит, танцоры грузинские.
Черкесская это называется.
Черкесская, да-да. А черкесках приняли закон, что они очень могут ходить, значит, вместе с другими приятностями в этой форме на заседаниях парламента. И все. Люди дополнили только этим данный парламент и данную партию. И, наверное, больше они ничего не могут успеть сделать.
Хорошо, и последний вопрос. Что делать с Москвой, как устанавливать с ней отношения?
Я готов устанавливать отношения, я готов восстанавливать отношения, я готов лечить старые раны, которые накопились между нашими самополитическими силами, между людьми, конечно, нет проблем, слава богу, люди скучают друг друга и мечтают в России. Вот недавно внук моего брата из Новосибирска приехал и не хотел обратно вернуться, хотел остаться в Грузии. Ну, в России, россияне же выросли фактически в грузинских курортах. Это все. Поэтому Грузия ждет россиян. Самое главное, что политики обосполнели, отразили и стали выше над своими амбициями, злостью или другими сиюминутными интересами. Я готов первый визит после избрания, значит, должности президента совершить в Москву. Я сам скучаю уже об этом городе, где я вырос и закончил аспирантуру. Я думаю, что нерешенных вопросов между нами нет.
Ну, хорошо, дай бог, чтобы ваш оптимизм имел под собой основание. Большое спасибо.
Слава богу. Желаю удачи всяких и процветания.
С лидером лейбористской партии Грузии беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.